Искусство художественной куклы – новый жанр, который рождается в последние годы буквально у нас на глазах. Но специалисты уверяют, что уходит он корнями в глубокую древность. Как появились первые куклы? Чем они отличаются от скульптур? Об этом рассказывает куратор проекта dollart.ru художница Александра Худякова и научный сотрудник Университета Сарагосы, палеонтолог Андрей Журавлев. С ними беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Скажите, пожалуйста, вот мы будем сегодня говорить о куклах. Поскольку у нас передача научная, вот, может быть, вы вначале дадите определение, что вы называете куклой? Вот, скажем, плюшевый мишка – это кукла или только девочки?
В принципе, плюшевый мишка – это все-таки кукла. Исторически они с куклой происходят одновременно и, в принципе, выполняют одну и ту же функцию. Были два таких очень интересных француза – Шарль Надье, поэт и писатель, и Шарль Маньен, историк как раз театра кукол, историк вообще театра. Жили они оба в начале 19 века. И вот Шарль Надье написал такую поэтическую легенду, что когда у Адама и Евы родились дети, кроме Каина и Авеля, была еще у них сестра. Ева, соответственно, ухаживала за ней, как полагается матери, укачивала ее, кормила, а та взяла веточку и тоже стала веточку укачивать, кормить, и так появилась первая кукла. На что Шарль Маньен, который все-таки был профессиональный театровед и изучал историю театра кукол, возразил, что это, скорее всего, было не так. Пошел Адам в лес, нашел там пень, сделал из него идола и сказал сыновьям и дочери этому идолу поклоняться. Вот так появилась первая кукла. Если брать на самом деле уже без поэтических аллюзий, то первые достоверные куклы нам известны, конечно, Древний Египет. Это даже уже самое древнее царство египетское, то есть порядка 4500 лет назад. Замечательные были куколки, то есть у них были волосы сделаны из таких стеклянных бусин. Ясно же было, что это не дешевые, только для детей, наверное, очень ясновельможных египтян, раунов. То есть этим куклам можно было делать прически, их можно было одевать. И действительно, мы на барельефах на египетских видим, как дети играют, одевают, раздевают кукол. Причем явно они играют во взрослых с этими куклами, потому что сами дети ходили на гишом, так у них полагалось, до определенного весьма солидного возраста детского.
Что а касается... куклы были взрослые, одетые.
А куклы, да? Вот, соответственно, ясно, что в куклы эти изображали взрослых. Он как современная кукла Барби, скажем. И если, значит, взять глубже, но уже, так сказать, посмотреть на современном материале. Вот хорошо, что мы недавно научились говорить с приматами, с гориллами, с шимпанзе. Они ведь очень многое могут рассказать. Вот известный специалист по общению с людьми горилла Коко объяснил, что она действительно играет в куклы. У нее есть свои маленькие обезьянки, которыми она по-своему начинает играть. То есть, опять же, выстраивает для них какие-то сюжеты, выстраивает для них ситуации и разыгрывает так же, как абсолютно как дети, разыгрывает с этими своими игрушками взрослую горилью жизнь. У меня, скажем, конечно, гориллы дома не было, но у меня была зеленая мартышка, и у нее тоже была своя игрушка. И я вот обратил внимание, что она вела себя с этой игрушкой совсем как вот маленькие дети, которых мне тоже дома в некотором количестве приходилось держать. Обращается. Вот когда ребенок везешь куда-нибудь на елку, то есть он обязательно хватает свою любимую куклу, и все. Это хоть удавись, но он ее все равно с собой потащит, несмотря на все вопли, что ты ее потеряешь, ты ее испачкаешь, и все равно кукла пойдет с собой. И эта моя зеленая мартышка, она выходила из своего домика из клетки гулять, она брала свою игрушку и тоже таскала ее с собой. Оторвать ее от игрушки в этот момент было нельзя. Когда она в клетке сидит, пожалуйста, трогай. Вот когда она вышла, с ней держит, все. Это будет рев на всю квартиру. То есть мы видим, что игровая природа кукол, она была заложена еще до появления человека. В принципе, об этом писал очень известный наш искусствовед и театровед, он же режиссер и актер Николай Евреинов. Есть у него такое замечательное сочинение о театральной природе животных, театральности у животных, и он там писал, но он не писал о куклах, об играх, но он писал, что, в принципе, театр присущ всему органическому миру изначально, игра присуща всему органическому миру.
Александр, а расскажите, пожалуйста, о том, помимо игровой функции у кукол, какие еще другие значения, предназначения, для чего куклы еще нужны?
Любое изображение человека, так или иначе, может быть куклой, то есть это может быть медведь, медведь может изображать человека. Если это изображение медведя, который в лесу, который полностью это изображение полностью воспроизводит природные качества именно медведя. И тогда это нельзя назвать куклой. Но если это медведь с бантиком, с внимательными человеческими глазами или в одежде нечто. То есть это какое-то существо, наделенное антропоморфными свойствами. Существо, сделанное в неких кукольных технологиях.
А тогда чем же это отличается от скульптурного изображения людей? Тогда скульптуру мы можем называть статуэтки куклами?
Нет, наверное, нет. Хотя у них, наверное, тоже есть общие корни. Но действительно, игровая природа, она самое главное в кукле. И это не значит, что кукла должна быть в руках ребенка. И действительно, у человека очень развита игровая сущность, и играют люди не только с куклами, они вообще играют всю свою жизнь.
И взрослые тоже.
Именно я о взрослых говорю. В детстве мы делаем это абсолютно естественно и не скрывая. Когда мы вырастаем, мы начинаем действовать дальше.
Скажите, Александра, вот мы тут говорили про древние времена и про самых древних кукол. Вот только что было очень интересное сообщение о замечательной археологической находке, которая, по-видимому, является самой древней в мире статуэткой. Это женская фигурка, которая вырезана из бивня мамонта.
Она была найдена в Германии, да, в немецкой пещере?
Да, на юге Германии. Вот только что вышла эта статья. Фигурке это 40 тысяч лет. И она маленькая, 30 грамм весит, с преувеличенными, так сказать, женскими половыми признаками. И вместо головы у нее такое колечко аккуратное, чтобы можно было ее на веревочке носить. Вот, может быть, это тоже можно назвать в каком-то смысле.
Можно ли ее назвать куклой или нет?
Может быть,
как понять, вот как определить,
я думаю, что
кукла
это предок,
у нас в руках или нет?
Я думаю, что это предок куклы, конечно.
Прообраз?
Это прообраз куклы, и это отображение человека. Кукла, естественно, отображение человека в том или ином значении. И мы, художники, конечно же, считаем историю куклы, отсчитываем именно от идолов. Скульптуры, конечно же, от идолов, которые в результате эволюции и в результате там различных культурных направлений приобретали для каждого народа, для каждого времени свои какие-то свойства.
Но вы же говорите прежде всего об игровой природе кукол, а ведь с идолами-то было все всерьез. Там никто не играл. Древние люди всерьез их воспринимали и очень верили. Когда начинается, собственно, эта игровая граница? Как вы определяете?
А разве вы не верите, когда вы в детстве играли в куклы? Разве вы не верили в них? Когда кукла падала, разве вы не плакали от того, что она ударилась или разбилась? Или наказывают дети своих кукол абсолютно серьезно? Игра – это вообще очень серьезная вещь. Ребенок, он чем отличается от взрослого человека? Искренним, такой открытостью, способностью создавать образ искренне. Мы тоже взрослые способны, но мы стараемся быть в неких рамках, которые выстроены социумом. Ребенок в этом совершенно нас опережает в создании образов. И когда он создает образ, он абсолютно верит. И, конечно же, люди, поклонявшиеся идолам, там была игровая природа, только просто к игре не нужно относиться как к какой-то глупости или несерьезному делу.
Хорошо, но вот у вас в руках предмет. В какой момент вы понимаете, по каким признакам, что это кукла?
Если я наделила этот предмет некими человеческими свойствами, это может быть действительно любой предмет. Это может быть, знаете, дети в кабачки играют, кабачку нарисуют глазки, и это уже кукла. Если образ создан, образ может быть создан человеческим воображением. Скульптура обращается к зрителю, и зритель по отношению к этой скульптуре пассивно воспринимает информацию, которую она дает. Кукла, она зовет человека быть не зрителем, а участником действия.
Выражаясь современным языком, кукла начинается там, где есть интерактив.
Да, в общем,
30
да.
лет назад наш известный искусствовед, литературовед и всяческий вед Юрий Лотман написал маленькую статью, но замечательную, «Кукла в культурной среде». И он там как раз подчеркнул очень хорошо, в чем различие статуи и куклы. Есть два способа получения информации. Эту информацию мы получаем, когда мы любуемся чем-то, смотрим что-то. Это статуя. Когда мы вовлекаем этот предмет в игру, неважно, трогаем мы его при этом или не трогаем, но когда мы информацию получаем через игру с ним, это кукла.
То есть, когда человек вступает во взаимоотношения.
То есть, и в таком случае один и тот же предмет может быть и статуей, и куклой.
Даже статуя может.
Она может
стать куклой.
Нам, конечно, известно. Вот опять опять же, из истории Древнего Египта есть такая необычная археологическая находка. В доме нашли древнюю скульптурку, то есть скульптурка относилась к Древнему Египетскому царству, обнаружили ее с остатками там, различных бытовых предметов нового царства. Оказывается, ребеночек нашел эту скульптурку, видимо, где-то выкинули ее кто-то из гробокопателей, принес домой, начал ее тоже одевать, играть, и у него уже скульптура бога превратилась в вот такую куклу. Но это уже отношение, опять же, было конкретно через отношения, через игру. Все-таки такие случаи крайние, но изначально куклы и статуи все равно различаются. Вот если мы опять вернемся к истории, уже немного другой, об этом много писал очень замечательных людей, это и французский антрополог и этнолог Клод Леви-Строс, и знаменитый английский антрополог Джеймс Фрейзер, «Золотая ветвь», эту книгу, по-моему, все читали, независимо от своей специализации. Великолепная у нас плеяда была русских этнографов Харузиных, три брата и сестра Вера Харузина, она как раз написала тоже небольшую, но замечательную статейку по «Игрушка». У малокультурных народов, но малокультурными народами она называла, в общем-то, по сути, всякие малые народы Сибири, Русского Севера, Средней Азии. И все они сходятся в одном, что, в принципе, кукла – это всегда заместитель, причем заместитель человека, человека ушедшего. Это может быть предок, может быть дух предка, скажем, у многих вот народов Русского Севера до сих пор сохранилось такое обычай, что когда человек умирает, вырезается кукла вместо этого человека, и она даже может быть положена в кровать с его женой, может быть посажена за стол, и ее нужно кормить. И в чем роль шамана? Шаман как раз вот сводит живых людей, этот мир, с этими духами в виде кукол. И первый, кто начинает играть в куклы, это шаман. Вот он вот эти все действия начинает проводить с куклами. Вот отсюда появляется игра. Ведь, опять же, если посмотреть на людей, которые сохранили вот древние религии, то, что мы называем примитивными религиями, австралийцами, у них тоже есть своеобразные куклы, даже это еще не куклы, просто дощечки, где, может быть, глазки намечены, ротик намечен, прочерчен. Называется это на разных австралийских наречиях чуринги, тьюринги. И их показывают детям только в момент инициации. То есть, в момент весьма, кстати, болезненный, к тому же, когда они переходят во взрослое состояние. Тогда они имеют право лицезреть вот эти дощечки, поиграть с ними. То есть, это совсем не детская игрушка. И также у многих вот этих идолов. К ним нужно относиться с уважением. Это дух предка, причем реально, который, может быть, вернется потом опять в тело предка, может быть, так и останется, может быть, передаст новому поколению. Здесь у разных народов разные на этот счет мнения. Вечно живет, как вот, так возникают деревянные куклы.
С куратором проекта dollart.ru, художницей Александрой Худяковой и научным сотрудником Университета Сарагосы, палеонтологом Андреем Журавлевым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова.